Глава 9. Город Москва. 4 раза набирал за выходные полученный от Марата телефон. Идея была проста — представиться как муж Галии, договориться, встретиться с мужиком и переговорить лично один на один. В том, что этот разговор должен состояться вживую, а не по телефону, я уверен был на 100%. Такие вещи по телефону не обсуждают. Тут в глаза смотреть нужно человеку. Но не повезло от слова совсем. Каждый раз отвечал женский голос, и я клал трубку. Похоже, муж у сестры Оксаны вообще телефон дома не берет. Значит, так его не выщемить. Эх, беда, придется импровизировать. Позвонил в 5-й раз и попытался заставить Марию его позвать к трубке. Представился как сотрудник районного комсомола, мол, необходимо обсудить членские взносы таксистов-комсомольцев. И был отправлен равнодушным голосом звонить на работу в понедельник. Сейчас, мол, мужа дома нету. Значит, нужно его ловить в будни на работе, но в будни я не могу его поймать у таксопарка, у меня же эти долбанные лекции от рассвета до заката. И хотелось максимально быстро разобраться с этим вопросом, но понял, что мужа тетки Галии придется отлавливать после окончания лекции. Остаток субботы и все воскресенье молчал, делал упражнения и лечился. Галия обживала шкафы в прихожей, читала и ходила в гости к художникам. Леха со Светой съездили на вокзал, взяли билеты до Брянска и обратные для Лехи на Москву. Они решили таки познакомить Леху с отцом и братом Светы в эти каникулы и собрались завтра выезжать. Утром в понедельник попрощался с ними, вернусь, они уже уедут. Ездили мы со сковородкой в Розу. Очень волновался, как мои связки выдержат вторую неделю гастролей. Говорил медленно, тихо, стараясь не перенапрягаться. «Правильно Дейл Карнеги писал. Это делало мои выступления гораздо эффективней. Люди быстро успокаивались и начинали вслушиваться, лучше осознавали сказанное и проникались уважением. Правда, на одном предприятии произошел досадный инцидент. Это было уже в конце дня, одна из последних точек. Я устал, и народ в зале уже домой собрался. Закончил благополучно лекцию, начались вопросы, как вдруг какой-то сильно... уставший гражданин в робе лет 30 встал, пошатываясь. «Товарищ лектор», — поднял он руку, как школьник, — «а вот нам все время говорят, что коммунизм уже на горизонте. Это правда?» «Конечно, правда», — ответил я, вспоминая, что там за подвох с этим горизонтом. «А, вспомнил». «А что такое горизонт?» — хитро спросил меня работяга. «Что такое горизонт?» Ответил я вопросом на вопрос, не поддаваясь на провокацию. «Хочет пошутить по идеологической линии, так пусть сам это и делает, а мне не с руки, я-то помню, где живу». «Горизонт, товарищи!» — торжественно оглянулся он на зал с поднятым вверх указательным пальцем. «Это воображаемая линия, которая удаляется при приближении к ней». Все ожидаемо засмеялись, кроме руководства предприятия, сидевшего передо мной в первом ряду. Вот этих скорежило на месте. «О, я смотрю, вы природоведение очень любили в детстве», — ответил я, когда народ в зале отсмеялся и замер, ожидая от меня ответный пас. «Похвально, похвально. А какой основной принцип коммунизма?» «От каждого по способностям, каждому по потребностям. Вот сначала, положа руку на сердце, ответьте, товарищи, сами себе на вопрос. Вы отдали обществу все, что в ваших силах? Все свои способности используете в труде на благо общества?» «Конечно, нет. Но чего тогда удивляетесь, что коммунизм все не наступает? Или вот лично вы, товарищ, что задали вопрос, так шатаетесь от того, что на работе устали и все силы отдали?» Вот уже зал засмеялся над работягой, который однозначно задал вопрос, потому что осмелел от выпитого, но не настолько, чтобы продолжать со мной дискуссию. Сел поспешно и прикинулся ветошью. Парторг, сидящий в первом ряду рядом с директором, несколько раз нервно оглядывался, этого бедолагу однозначно на карандаш взял. А после лекции меня директор лично пошел провожать через свой кабинет и очень просил не принимать близко к сердцу пьяный бред их бестолкового наладчика. «Покрасовался перед бабами, дурак!» С досадой проговорил он, вручая мне традиционную коробку с дарами. «Весь коллектив под монастырь подвел». «Еще пока не подвел», — принял я коробку с благодарным кивком. «Но профилактическую работу с ним провести надо, а то мало ли что».
«Полностью с вами согласен, товарищ лектор», —
Обрадованно поддержал меня директор, сообразив, что я стучать не собираюсь, куда следует. «Спасибо вам. И будьте здоровы». Разбирая мою добычу за этот день, Галия именно в этой коробке нашла потом 50 рублей и с удивлением показала мне. Рассмеялся тоже, немало удивленный. «Ну, допустим, коробку с дефицитом они мне заранее собрали, но 50 рублей, когда директор успел туда подсунуть? На глазах же у меня все время был фокусник». Галия положила передо мной купюру. Смотрел на нее, смотрел, вспоминая растерянное лицо директора. Я и так бы никому ничего доносить не стал, зря он так. Но однозначно будет тупо ехать к нему на электричке на следующей неделе, чтобы вернуть. Сейчас-то сковородка туда меня не повезет. У нас уже другие направления в работе. Ясно, что если я припрусь, все же директор сделает морду кирпичом и скажет, что деньги не от него, не осмелится забрать. А вдруг я уже приехал от органов, и его тут же повяжут с задачей взятки. Идея пришла в голову неожиданно, но мне она понравилась. Взял 3-литровую банку, бросил в нее купюру и поставил на подоконник. «Это что?» — не поняла моего перформанса жена. «Это копилка с добровольными пожертвованиями на коляску и кроватку для малыша». Галия улыбнулась. Видимо, идея пришлась ей по душе, потому что, выйдя из кухни и вернувшись, вскоре заметил в банке еще 1 рубль. На ночь опять нагрел себе вина, чтобы поддержать связки. Все-таки нелегка лекторская работа такими вот темпами. Вспомнилось, как я обрадовался, когда мне ее только предложили, думая, что пронесет, не будет проблем с голосом. Как же я ошибался. Бейрут. Амаль и Фердаус с женой вернулись в Бейрут. Родители предпочли остаться за городом. Когда Фердаус уехал ненадолго по делам, Диане пришлось сидеть одной на террасе в городской квартире Эль-Хаджей. Вернее, Амаль был все время рядом, но языковой барьер делал невозможным их общение. «Да, придется в срочном порядке учить арабский», — думала Диана, — «чтобы к лету хоть что-то говорить и понимать». Когда муж вернулся и предложил ей прогуляться по старому городу, она с охотой согласилась. Они вышли из дома втроем с Амалем и направились пешком вдоль по улице.
Бейрут.
Резидент КГБ в Ливане решил лично посмотреть на нового перспективного агента «Скворец». Припарковав машину в 40 метрах напротив дома Эль-Хаджей, он дождался, когда семья вышла на прогулку. Диана ярко выделялась, сразу было видно, что она не местная. Местные даже зимой так быстро порывисто не ходят, не принято. Климат обычно жаркий, люди привыкают передвигаться степенно, даже в молодом возрасте, чтобы не потеть. Так-то у резидента имелась фотография агента. Он был недавно в Москве на инструктаже, там и посмотрел дело. Имелось и мнение завербовавшего ее старшего лейтенанта, который всячески ее расхваливал. Но огромный опыт резидента не позволял полагаться на фотографию. И на мнение старлея, который, конечно, всячески стремился показать всем, что сделал очень важную работу. Этот что угодно напишет с этой целью, не понимая, что сам себе копает могилу, если ошибся. Разведка не место, где можно перехваливать совсем незнакомого тебе агента. Разумный человек скорее опишет его в полутонах и выразит определенные сомнения, чтобы подстраховаться, если что-то пойдет не так. Вот что значит отсутствие опыта. Внимательно посмотрев на семью, прошедшую мимо него, он завел машину и отъехал, сделав определенные выводы. Скворец очень эмоционально и взбалмошно. Это было видно по взглядам, что она бросала и на мужа, и на других членов своей новой семьи. Мимика девушки была очень выразительна, эмоции сразу же отражались на лице. Скрыть их или замаскировать она даже не пыталась. За примерно 20 секунд, пока семья проходила мимо его машины, выражение лица девушки сменилось 5 раз. Скорее всего, эмоционально она еще не зрела. Серьезных секретов он бы ей доверять не стал. Значит, скворца придется использовать только в крайнем случае, если совсем уже выхода не будет. И быть готовым к тому, что это будет одноразовый вариант.
Москва, квартира Ивлевых.
Каникулы какие-то получились суматошные. Думала Галия, оставшись, наконец, одна на целый день. Гости разъехались, Паша на работе, тишина и покой. Только она улеглась поудобнее с книжкой в руках, как раздался телефонный звонок. Кто это может быть? Вдруг опять тетка? Вспомнив ее напористость и беспардонность, Галия непроизвольно вжала голову в плечи и неподвижно ждала, когда телефон перестанет звонить. А часа через полтора в дверь постучали. Тузик зашел с лаем у входной двери. Неужели тетка, не дозвонившись, решила приехать? Галия, чуть дыша, на цыпочках подкралась к двери и глянула в глазок. За дверью оказалась соседка сверху, Рита. Галия подумала, что та пришла поговорить насчет потопа, и открыла ей дверь. Делать было нечего, уже открыла дверь. Не закрывать же ее теперь перед соседкиным носом. Галия сделала шаг в сторону и пропустила соседку в квартиру, рукой показывая на телефон. «Спасибо, я быстро». Галия ушла на кухню, чтобы не стоять у соседки над душой. Быстро растянулась минут на пять, и ладно бы соседка просто говорила, но где-то посередине разговора она начала на кого-то орать. Натуральным образом орать. Тузик, испугавшись, начал лаять на соседку. Галия, раздираемая противоречивыми чувствами, не спешила закрыть где-нибудь пса, чтобы не мешал. Она представила себе, как Рита вот так же явится, когда уже родится маленький, и начнет вот так же орать. Будущая мать сама еле удержалась, чтобы не облаять соседку вместе со своим псом. В конце концов, психанув, Рита с громким стуком шмякнула трубку на место и ушла, хлопнув дверью. «Ни тебе спасибо, ни извиниться хоть за такое поведение. Словно ей все должны вокруг по гроб жизни. Не буду больше ни к телефону подходить, ни дверь открывать. Все, нет меня дома», — решила Галия. Галия стала бояться телефонных звонков. «Если меня не было дома, она к телефону вообще не подходила». Это мне Диана недовольно сообщила, когда они вернулись с Фердаусом в Москву. «Где вы пропадаете целыми днями?» — удивленно спросила сестра, дозвонившись-таки в пятницу вечером. «С обеда звоню». «А я-то знаю, что Галия весь день дома была. Эх, надо заканчивать с этой историей с родственничками, а то у бедной моей девочки фобия разовьется. Можно мы заедем к вам завтра?» — в открытую стала напрашиваться сестра. «Мы с подарками из солнечного Ливана», — игриво добавила она. «Ну, заинтриговала», — рассмеялся я. «Приезжайте, конечно. Когда вас ждать?» «Часов в 11, не рано?» «Хорошо, приезжайте в 11», — пригласил я сестру и попрощался до завтра. Эк ей приперла. С утра пораньше встретиться готова. Что там стряслось, что ей так не терпится? Или это не у нее, а у Фердауса появились ко мне вопросы? Но он сам бы позвонил. Ладно, к чему гадать, утро вечера мудренее. Василич, когда привез меня сегодня из Солнечногорска к дому, напомнил, что подарки последнего дня идут ему и Константину Сергеевичу. «С Константином Сергеевичем я сам поделюсь», — ответил я сковородке. «Это все себе забирай». «Серьезно?» — недоверчиво глянул он на меня. «Конечно. 2 недели меня катал. Расстались мы, если не друзьями, то добрыми коллегами». Поужинав, решил, наконец, дозвониться мужу тещиной сестры из Балашихи и договориться с ним о встрече, чтобы закрыть уже этот вопрос. «И надо же, повезло!» — в этот раз мне впервые ответил мужской голос. Наверное, это его Мария куда-то вышла. Сначала он вообще не хотел со мной разговаривать, пытался на жену стрелки перевести. Еле заставил его меня выслушать. «Послушайте, я же вам звоню, а не вашей жене. Я как мужчина с мужчиной хотел бы с вами поговорить».
«О чем?»
«Это не телефонный разговор. Можем мы с вами где-то пересечься в ближайшее время? Я подъеду. Где вам удобно было бы встретиться?»
«Завтра я работаю».
Решил не выдавать, что знаю про него много, прикинулся, что понятия не имею, где он работает. «А где, в Балашихе?»
«Почему? В Москве», — важно ответил он и продиктовал мне адрес своего таксопарка. «А где вас там искать?»
«Нигде. На вахте скажете, что к замдиректора Епихина вас отведут».
«Отлично. Договорился с ним, что приеду завтра часам к 4. Ну и хорошо, все не в Балашиху тащиться». Потом созвонился с Константином Сергеевичем, предложил ему встретиться. Он сразу понял, о чем речь. Или ему сковородку уже расклад мой выложил. Предложил начальнику встретиться со мной завтра вечером, после таксопарка, часов в 5. Хотелось 2 зайцев сразу убить, но они с женой вечером в театр собрались.
«Может, утром?» — предложил Константин Сергеевич.
«Утром у меня гости». Вспомнил я про жаждущую встречи Диану. Договорились, что он встретит меня с дарами у своего метро в воскресенье утром. Позвоню ему, как буду выезжать.
Квартира Епихиных.
Артем Епихин не имел никакого желания участвовать в семейных разборках родственников своей супруги. Он их не знал и знать не хотел, ему хватало одной Марии с ее темпераментом и упрямством. Он научился жить рядом с ней, но стоило это ему огромных усилий. Приходилось быть в семье жестким и требовательным, чтобы дома жена держала в узде свой скандальный нрав и не втягивала его в свои конфликты вне семьи. Только большой заработок и уважение на работе позволяли ему сдерживать амбиции его жены. Страшно даже представить, что было бы, если бы он мало зарабатывал и не имел хорошей работы. Она бы его точно к стене прижала. И тут на тебе. Какой-то ее родственник звонит и требует встречи. Голос хорошо поставлен, говорит уверенно и грамотно, как рыбак рыбака, начальник начальника видит издалека. Представив себе такого же, как и он сам, солидного мужчину, он неохотно, но согласился навстречу.
«Что там с твоей племянницей?»
— решил он навести справки у жены, желая подготовиться к предстоящему завтра разговору. «Ничего», — начиная заводиться с полуоборота, ответила ему жена. «С ума сошла, и все. Только на первый курс поступила и рожать собралась. Никого слышать не хочет, с матерью не разговаривает, неблагодарная, и со мной теперь тоже. А что я такого сказала? Я ей правду сказала, рожать сейчас нельзя. Она от меня просто взяла и убежала, представляешь? Бросила посреди улицы. Бестолковая дура».
Быстро уловив суть проблемы, Артем уже пожалел, что начал этот разговор. Он и сам был не прочь иногда просто взять и убежать, только дети останавливали. Он встал и вышел из кухни, давая понять жене, что продолжать этот разговор больше не хочет. В субботу к 11 приехали эль-хаджи. Привезли несколько штук манго и небольшую дыню. Расположившись на кухне, сразу принялись за дегустацию. Точнее, эль-хаджи и я попробовали символически. В основном все досталось Галие, которая была в восторге от манго. Я-то что, помню еще, каков манго по вкусу, меня им не удивить. Не сразу, но все же наши гости обратили внимание на банку на окне. «Это еще что за элемент интерьера у вас такой интересный?» — удивленно спросил Фердаус. «Храним деньги в банке», — ответил я, улыбаясь. «А если серьезно, это копилка. Собираем на нужды малыша». До них долго доходило, о чем я, но когда дошло, они оба очень шумно отреагировали, набросились на нас с поздравлениями. Диана даже взвизгнула от избытка чувств. Ну, хоть кто-то за нас рад. В стеклянный банк тут же полетел четвертной от Фердауса. У Галии было задумано для гостей чаепитие. Она заранее нарезала бутербродов с разной колбаской, выставила конфеты. Через некоторое время Фердаус собрался покурить на балкон и глазами позвал меня с собой.